Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио ВОС, и сегодня мы говорим по поводу выхода в прокат, в ограниченный, даже слишком ограниченный прокат фильма Беллы Тары «Туринская лошадь». В гостях у нас сегодня доктор философских наук Юлия Синеокая и кинокритик Евгений Мазель. Чтобы вы имели представление о чем мы сегодня будем говорить, я бы прочел тот текст, который идет перед фильмом, который не мешало бы знать перед просмотром. 3 января 1889 года Фридрих Ницше выходит из дверей своего дома в Турине, дома номер 6 по Виа Карло Альберто, то ли на прогулку, то ли на почту за корреспонденцией. Неподалеку какой-то извозчик в бессильной ярости понукает упрямую лошадь. Он торопит ее, но напрасно. Простолюдин Джузеппе Карло Эторе теряет терпение и бьет животное хлыстом. Ницше приходит в возмущение и кладет конец жестокому спектаклю, инициатор которого и сам уже весь в мыле от гнева. Высоченный господин с пышными усами неожиданно подскакивает к лошади и, полагаю, к едва скрываемому удовольствию зевак, рыдая, бросается ей на шею. Управляющий отводит разбушевавшегося Ницше домой, тот молча ложится на тахту, на которой неподвижно пролежал 2 месяца, после чего произнесет свои последние слова «Мама, какой я дурак!» и еще 10 лет проведет под присмотром матери и сестры в состоянии кроткого помешательства. Что стало с лошадью, нам неизвестно. И первый вопрос к Евгению – почему все-таки история этого фильма начинается с лошади? Почему именно эта история и почему такой вопрос возникает? Что стало с лошадью?
Здравствуйте. Во-первых, вообще предыстория фильма достаточно хорошо известна. Она восходит к тому, что, известный соавтор, постоянный соавтор Беллы Тары «Краснохорка» написал эссе. Собственно, то, что вы прочитали, это, в общем-то, начало эссе. Дальше, правда, там у эссеиста начинаются рассуждения совершенно о куче самых разных тем, его мысли скользит, но вот Тару очень запомнилось это эссе, он его услышал в 1985 году, ни много ни мало, спустя как бы 25, да даже больше лет, он занялся, собственно, производством фильма. Другое дело, что надо, конечно, помнить, что эссе абсолютно не похоже, вообще совершенно ничего общего не имеет, собственно, с фильмом. Вот, пожалуй, если коротко ответить,
да. Юля, вы читали
по поводу предыстории?
Да, я читала это эссе, да.
Что скажете о нем?
Мне кажется, что как раз эссе похоже на фильм. Другое дело, что тут можно поспорить, насколько интерпретация Ницше верна. Это такой классический вариант в этом эссе о том, что когда жизнь расходится с моралью, то жизни приходит конец. Жизнь насквозь моральна, любой отход от моральных истин грозит крахом. Мне кажется, что, по идее, Ницше с этой позицией боролся в своих произведениях. А вот что касается фильма, то мне кажется, что он получился очень ницшеанским. Даже несмотря на то, что, на мой взгляд, здесь позиция автора и философа немножко расходятся. Просто очень здорово передано время, настроение, атмосфера эпохи нашей, начала, естественно, конца XIX века, но и все это продолжается, собственно говоря, и поныне. И поэтому смысл-то получился тот же самый и у Ницше в его прогнозах на будущее, и у Беллы Тары в его фильме.
Вообще, эта история правдива, которая достаточно.
Знаете, существует очень много апокрифов. Да. Безусловно, то, что Ницше сошел с ума, не вызывает удивления. Это известный факт. Что это произошло именно в этот день, это тоже известно. Существуют разные трактовки. Кто-то из свидетелей, оставивших свои записи родственникам и хранителям архива Ницше, свидетельствовал о том, что действительно был такой эпизод, после чего Ницше вернулся в комнату, вышел хозяин квартиры, в которой он жил, увидев, что что-то происходит непонятное, отвел его домой, и Ницше 2 дня не отходил от пианино, он играл, сочинял новую музыку, смеялся, и только после этого, устав, упал на кровать, и хозяин квартиры долго беспокоился, связался с его родными, друзьями, приехала мать и 2 друзей, и отвезли его в лечебницу, с этого все началось.
Давайте тогда поговорим о том, что происходит в самом непосредственно фильме. Все-таки основная, самая популярная трактовка – то, что это 6-дневный такой медленный апокалипсис. Да? Как вы разовьете?
Может быть, буквально 2 слова насчет предыдущей темы. Ага. Все-таки, конечно, имеет это отношение к эссе, фильм, да, имеет отношение к эссе ровно в том плане, что вот речь идет о той самой лошади, да, и может быть, даже о том самом человеке, который ее сбивал. Но больше, да, ни слова. Вот человек, который бы разбирался в Ницше, да, он бы не увидел бы в фильме Беллы Тары, конечно, ничего на эту тему, потому что ничего об этих крестьянах и об этом апокалипсисе 6-дневном, разумеется, у Ницше как бы не было, да, и нет. И в этом смысле фильм ницшеанский, разумеется, ну, я не знаю, в каком-то очень-очень, на мой взгляд, в очень-очень-очень опосредованном смысле, потому что, ну, вообще, фильм такой скорее, конечно, действительно, он встречает апокалипсис. Никакой воли к власти здесь нет и быть не может. Здесь, ну, в общем-то, фильм тогда уж скорее тогда уже, тогда уже скорее шопенгауэровский, может быть, если оно пошло, так все приходит в негодность постепенно, такой гностический.
Евгений, если это возможно, я бы тут с вами поспорила, поскольку, ну, Шопенгауэр с Ницше тут различать достаточно сложно. Как известно, он был учеником, Ницше был учеником Шопенгауэра, очень его любил, и, собственно говоря...
Ну, просто вульгарно, как бы не видно никакого утверждения в этом фильме, какого-то оптимистического такого
начала. Нет, по-моему, совершенно оптимистический фильм, я вот тут не согласна. И насчет воли к власти тоже все очень сложно. Действительно, у Ницше была эта концепция, как воли к власти над самим собой, а уже все последующие истолкования, вызвавшие проблемы с нотификацией Ницше, пришли от его сестры, от ее переработки материала.
Не обязательно нотифицировать его, чтобы просто...
Нет, я понимаю.
Иметь в виду моменты, что вот, скажем, такое печальное, такое проклятие мира, которое мы видим в Белой Таре, конечно, Ницше всю жизнь пытался преодолевать.
Но вот Юля просто говорит, что это оптимистический фильм. Вот это очень интересный.
Да, вот это интересный момент, чтобы мы развернули, если можно, да.
Да, я с удовольствием это делаю. Дело в том, что фильм, действительно, видимо, интенция состояла в том, чтобы показать конец мира. И действительно, очень красиво придумана легенда о разрушении мира за 6 дней. Но идея Ницше состоит в том, что мир погибнуть не может. А поскольку в позднейшем творчестве приходит на смену, да, идея конца света, идея вечного возвращения, в которой он был убежден. Дело вот в чем. Что приходит, собственно говоря, к концу? В этом фильме приходит к концу жизнь, которая давно перестала быть жизнью. Людям не о чем с друг другом разговаривать.
А что-то остается в этом фильме после того, как жизнь?
Да, конечно. Конечно, остается возможность нового. Остается возможность нового, потому что пока старое не разрушено, новое не может настать. И, кстати, насчет титров...
Это было тогда, чем намекает? Он как-то намекает где-то, что это там...
Все, что существует, по-моему, просто погружается в такой мрак.
Да, а то, что существует, уже давно туда погрузилось. И ничего нового из этого родиться творческого не может. У этого продолжения быть не может. У этого может быть разрушение.
Да, но скажи, что есть нечто другое, что все-таки наверняка потом как бы возникнет.
Безусловно. И понятно, мне кажется, что оптимистично то, что все уже понимают, даже герои, которые, в принципе, в принципе, явно любят жизнь, они пытаются за нее, в общем-то, бороться в какой-то момент, но потом отказываются от этого. Я думаю, понимая, что выхода нет в той жизни, в которой они оказались, в той парадигме, в которой они живут, собственно говоря, жить смысла не имеет. Не о чем говорить, ничто не может случиться, некуда уйти. Это замкнутое пространство.
Все фильмы практически вот с прошлого года, это все не шансы сплошное. Ну, Триер, конечно, в первую очередь. Это просто даже трудно что-то себе представить более жизнеутверждающее, да?
Да нет, я не говорю, что это жизнеутверждающее. Я говорю о том, что, наконец, уже стало очевидным, что этот конец пришел. Когда Ницше говорил о конце, о разрушении, о том, что Бог умер, это было практически сколько? Ну, вот 1,5 века назад, да? И тогда это казалось чудовищным пасквилем, и все, в общем, винили его за безумные идеи. Некоторые даже говорили, вот смотрите, он такой осмелился и сошел с ума, Бог его покарал. Было много, кстати, таких интерпретаций. Но на самом деле он просто очень верно, как сейсмограф, как он сам себя называл, сейсмограф, угадал, что идет. И действительно это идет. Но почему я говорю, что это оптимистично? Потому что Ницше говорит, до тех пор, пока люди верят Богу и повинуются ему, они выступают как дети, которым нужен руководитель. В тот момент, когда люди вырастают и становятся свободными, Бог им не нужен. На смену Бога в концепции Ницше приходит сверхчеловек. То есть Бог и ценности переселяются в самого человека. Человек не нуждается в каком-то еще авторитете, который бы ему указывал, как жить. Эти ценности начинают рождаться из практики жизни и мысли самого человека. Вот что случается.
То есть он, видимо, увидел этого кучера, понял, какие ценности, значит, явятся у этого человека.
Да нет,
смотрите.
Да нет, он не пошел отдохнуть. Он говорил за несколько месяцев, говорил о том, что чувствует ощущение своего конца. Но смешно тут, что делать. Ведь, смотрите, кучер бьет лошадь. То есть, в общем-то, ничего и морального-то не остается. Понимаете, все разрушено, ценностей никаких нет. Нет ни морали, нет ни красоты, нет ни истины.
Но, по-моему, Тар в этом оптимизма никакого не видит.
Он не видит, да. Но Тар же вам и говорит о том, что все, больше он фильмов делать не будет, он уходит. На мой взгляд, он засвидетельствовал конец. Конец – это культурной парадигмы, в которой ничего нового родиться не может. Но это не значит, что не придет на смену другая парадигма с другими ценностями.
Вот здесь вот интересный момент, что, в принципе, Тар же, он сколько-то он существует, ну, особенно начиная с 80-х годов, когда вот он очень резко развернулся и стал делать такой очень подчеркнутый авторский кинематограф, начиная примерно с «Макбета» с 82-го года, к нему действительно постоянно огромное количество пишется текстов, да, в кинокритике о его философии, да, о том, как философия за этим всем стоит и так далее. Конечно, также анализируют и прозу Краснохорка и так далее. Вот, и постоянно все эти годы, все эти 20-30 лет, Тар постоянно, вот он очень этим известен, что он постоянно, он очень не любит, когда вот этим задают вопросы философские, культурологические, это все время на него вешают этих собак, просто это не видит. При том, что, в общем, режиссеры такого типа, как бы они любят, они нет-нет, но любят поговорить о метафизике.
И, кстати, какие интерпретации, когда приводят интерпретации, это же очень получается достаточно поверхностные и банальные всегда. То же самое с лошадью, то же самое с проклятием, это всегда очень...
Иногда действительно банальные, а иногда может быть удачно. Дело в том, что он заведомо, он еще не услышав вопрос, у него это, ну, известно, что у него начинается идиосинкразия и так далее. Но я, в принципе...
Брови хмурятся, так все.
Зная это, просто у меня была как бы беседа с ним. Да, была с ним беседа, и я, ну, отлично знаю это, я все-таки решил попробовать снова вот это спросить. Почему? Потому что мне было интересно несколько вещей. Мне было интересно, как вот это вот его удовлетворение, да, потому что он постоянно подчеркивал, что вот этот фильм мой последний, но при этом я абсолютно бесконечно удовлетворен. Я говорю, ну, попытался спросить его, вот, вывести на такую тему, что творчество, да, даже, ну, которое там может быть очень тяжелое, трагическое, да, и так далее, оно все-таки всегда содержит некую радость в себе самом, да. И вот как бы отказ от творчества, как бы он не был провозглашен, да, как бы он не был аранжирован каким-то такими невероятным каким-то самоудовлетворением, он всегда производит впечатление некоторого какого-то разочарования, да.
Сам совершение творческого акта
В ответ Тар начал настойчиво повторять, что он абсолютно ни в чем не разочарован, что он не то чтобы сильно покидает, но просто вот это кино такое, что после этого ему действительно объективно сказать уже нечего. Поскольку вот, видимо, он, как вот он считает, он к этому кино шел очень долго и, видимо, достиг такого баланса, видимо, минимализма средств, там, не знаю, да, и при этом глубины содержания, что как бы после этого вот уже такая получилась пирамида, да, что нет ничего, нечего к этому добавить.
Это черта очень редких перфекционистов
при этом, вообще. При этом, в общем, честно говоря, мне так кажется, что это, если воспринимать как жест, наверное, это потрясающее, великолепное кино, да? Если же воспринимать как-то вот отдельно, как фильм, да, наверное, может возникнуть вопросы по вот этому, по этой растяженности, да, по этой назидательности, по вообще этому сюжету, по огромное количество детальных вопросов, связанных с тем, что, ну, фильм очень презентует на такую сцену, это же прямо...
Ну, я бы не сказала, что там чувствуется какая-то затянутость. Я посмотрела его на одном дыхании практически. И, кстати, был очень смешной эпизод в зале зрительном, когда пошли титры и включили свет, почему-то никто не спешил уходить. Через какой-то момент прибежала бабушка-билетерша. Нет. И говорит, что ж такое, почему никто не уходит? Ну, люди в такой раздумчивости стали разговаривать и выходить. То есть это был первый раз в моей жизни, когда никто после фильма не хотел уходить из зала.
Кстати, это очень редкая публика, наверное, подобралась, потому что на ретроспективе...
Там пионер, в принципе, прилично очень публика
ходит. Нет, 35
миллиметров. Да, 35 миллиметров после сеанса, да, но в пионере на ретроспективе, когда был премьерный показ, все-таки треть зала, она, конечно... скромненько так выходило, на самом деле.
Наверное, публика была подготовлена, что... почитали Женю, других критиков, уже были готовы к чему-то.
Видимо. Тогда давайте поговорим о вот том эпизоде, единственным более-менее... где появляется текст вообще хотя бы какой-то? Да, это когда в середине фильма появляется гость, и, в принципе, единственный текст в фильме прерывается фразой «Да чушь это все». Вот что это за текст? Кто этот гость?
Ох.
Ну, гость такой явно не Шанский,
нечто из воображения прозаика, из сценариста, из творческой кухни Красная Хорка, если я правильно произношу эту фамилию.
Да, подводящий черту, что вот, да-да-да, все уничтожено. Пришли люди, которые убили все, что существует. Ну, вы знаете, я-то смотрю на это так, что настал момент определенный, когда... наступило полное разочарование. Я бы не хотела назвать это нигилизмом. Собственно говоря, за нигилизмом, наверное, начало века прошлого в большей степени ассоциируется со словом нигилизм. Но в какой-то мере все это разворачивается. Наступил момент нигилизма, то есть отсутствие, полное отсутствие ценностей. Когда не на что опереться. В мире не осталось ничего, что бы давало человеку действительно какую-то возможность противостоять хаосу мира, несчастьям, каким-то трагическим событиям.
Наверное, мы же просто противостоим как-то. У нас же не выключается свет, понимаете? У нас же сейчас вода, как-то и вода находится. Вот почему вот эта вот метафора света показана, очень метафора, которая целая действительно, как вы говорите, в, там, не знаю, к модернизму куда-то далеко, вот, почему она действительно, с одной стороны, переносит нас в какую-то действительно, в эту вот пустошь, значит, венгерскую, да, из Турина. Ну, разница все же есть, да? Почему, значит, мы оказываемся
может
среди
быть,
этих
будет
очень
знак
странных крестьян,
у которых условное пространство,
гуляет ветер.
Здесь никакой нет Венгрии
и Турина. Да потому что ничего уже не осталось, опоры не осталось. Простите, Лёнь, все опоры совершенно разрушены. Вот что я хочу сказать, что раньше были у людей какие ценности?
Они разрушены?
Да в душе человека.
Но мы видим огромное количество примеров других, да, когда что-то не разрушено. То есть
каких примеров?
Это попытка сделать какой-то очень-очень-очень обобщенный вывод, при том, что мы видим 20 миллиардов опровержений.
Нет, но ведь если такое приключилось даже с одним человеком, с режиссером, пережившим в своей жизни это, то это уже имеет право на существование.
Да, поэтому и пытаемся мы обдумать, как вот он так действительно...
Я думаю, что это чувство очень многих людей. Я думаю, вспомните весь 20 век, все эти революции разрушительные, сметавшие все, геноцид, холокост, все это разрушило, в Понимаете, если бы была какая-то опора в религии, в Боге, всего бы этого, ну, странно, что мы это можно
находят?
Объяснить.
Какие-то люди находят, да, что на... опору в религии.
Нет, ну, смотрите, по-моему, проблема-то в том, что все ценности, наука, нравственность, там, церковь, собственность, право, все эти ценности стали, собственно говоря, уже пустыми. На них невозможно опереться. Они перестали быть костылями для человека. В какой-то момент, да. Но в тот момент, когда человек спрашивает у Бога, за что это мне, с каждым случается такая ситуация, правда? Непонятно. Может быть, вы прожили свою жизнь прекрасно, писали чудесные статьи, и вдруг вы обнаруживаете, что вас кто-то предал, что вы, не дай бог, не о вас, я хочу сказать, смертельно больны. Что-то приключилось. Ведь это с каждым рано или поздно случается. И в чем искать опору? В науке, в религии, куда идти? Люди остаются наедине с собой и понимают, что вот эти ценности, они, собственно говоря, не служат людям, люди служат этим ценностям, а в какой-то момент, когда нужно на что-то опереться, опираться не на что, вот что происходит, вот в чем проблема, и он, по-моему, об этом очень здорово говорит, и в такой ситуации за эти ценности цепляться, их подкармливать, работать на них совершенно бессмысленно, по-моему, лучше от них избавиться и постараться провозгласить что-то, что есть в себе.
Что есть, да, и вот очень странно, что собственно, есть, если вот этих ценностей нету, вот это вот очень, вот это мне всегда да, вот к этому Гулатару был в этом плане большой вопрос. То есть, что действительно для него есть вот после того, как вот он действительно потрясающе, например, в «Сатанинском танго», да, в «Гармониях Верхмайстера» показывал, как много чего на самом деле нет. То есть, вот это действительно очень интересная тема. И
но он же
у кого какие соображения?
Мне кажется, он же атеист, насколько я знаю.
Да, конечно, да. Причем такой атеист, что как бы даже вот, скажем, гностицизм его уже не устраивает, потому что, вот, например, он говорит, что мы не верим вообще ни во что, то есть даже в плохих богов.
Но при этом, мне кажется, он ищет такой опору в таком гуманизме, экстремальном гуманизме, да? Можно, наверное,
да,
так сказать?
Да, я думаю, что есть. И вот, кстати говоря, это тоже ради того именно Шопенгауэром, то есть такое вот некое сострадание ко всему именно живому. То есть то, о чем действительно посвятил огромное количество страниц Шопенгауэр, то, чему особенно не посвятил никаких страниц Ницше, вот. А вот именно действительно такое немножко буддийское, может быть, такое сострадание.
Ну, может быть, конечно, Шопенгауэр очень много писал действительно о сострадании, но проблема заключается в том, что Шопенгауэр был человеком очень жестким, стервозным, и в своей жизни совершенно тут страданием у него все было очень сложно.
Ну, мы что-то обсуждаем, к счастью, как бы философию, да?
Да, мы обсуждаем философию. Ну, Ницше начинается эпизод, что он спасает лошадь. Сочувствие ведь не в провозглашении каких-то истин, а...
Именно. То есть это действие, которое, конечно же, относит к его учителю, а не к той философии, которую он жил последние лет 10 до этого. То есть в том-то и дело, что этот жест скорее относит именно вот к Ницше времен рождения трагедии с духом музыки, скажем, может быть, а не уже, допустим, антихриста. Например, как версия.
Считает, что этот жест опровергает, наоборот, все, что он писал раньше, насколько я представляю.
Что вы говорите?
Что этот жест его, финальный, он, наоборот, опровергает все то, что писает.
Вот я как будто такую, немножко вульгарная гипотеза, но в принципе она поверхностная. Да,
нет, я с вами тут совсем не могу согласиться. Ведь в чем, собственно говоря, было страдание Шопенгауэра? Шопенгауэр призывал уходить из жизни, поскольку в жизни невозможно счастье, считал он, потому что счастье примерно одно и то же для всех, воле всех людей приходит столкновение с друг другом, постоянно идет борьба. В принципе, счастье невозможно. Поэтому, говорил он, лучше всего отказаться от всех желаний, а самое прекрасное – уйти из жизни. Между прочим, в начале 20 века в России было огромное количество ницшанских обществ, где люди кончали жизнь самоубийством. Вот теперь, когда заговорили о волне самоубийства…
Ницшанских обществ?
Шопенгурианских обществ, простите, оговорилось. И это была страшная вещь. И с Шопенгауэром пытались как-то бороться, его теории не могли. Уж какое тут страдание? Единственное страдание – вот подталкивание людей к самоубийству.
Ну, это то же самое, это был культ самоубийства, был его романтизм. То есть это, в общем-то, ну, вспомним Клейста.
Ну, такого размаха в России, по крайней мере, только под влиянием Шопенгауэра было. Слава богу, больше не повторялось. Что касается Ницше, на мой взгляд, никакой жестокости, никакого подталкивания к насилию и к смерти нет. Он провозглашает постоянно жизнь. Его идея – это сказать «да жизни». А как раз Бог, тот Бог, который уже умер, но его фетишу постоянно преклоняются, это убивает жизнь, потому что Бог уже не жив, то есть ценности не живы. Надо искать жизнь. И он как раз говорит, что новые ценности могут быть созданы обращением к жизни живой, из живой жизни, не из метафизики, из каких-то отвлеченных сухих понятий, которые стали фетишами, вампирами, как угодно их можно назвать, а именно обращение к жизни.
Ну вот этого обращения, собственно, и как бы мы не находим в «Туринской лошади».
Мы понимаем, что тут уже ничего нет, все, осталась выжженная земля, из этого ничего найти нельзя, значит, все должно все это пройти, я не знаю, какой-то катарсис наступить, и должно зародиться что-то новое. Из этого уже ничего не вытащишь.
Единственное, мне непонятно, где вы в фильме находите зарождение чего-то нового. Человек снимает свой финальный фильм, говорит, дальше я ничего не буду делать, я все сказал.
Ну, единственная надежда на то, что все в мире повторяется.
А в идее... по поводу нашей современности постоянно говорит, что мы скоро вот, вообще будет уже конец всего и так далее. И самые различные скроют варианты на этот счет.
Вся эта эсхатологическая такая тенденция в кино, когда сейчас и Меланхолия, и Абель Феррара снимают фильм тоже про апокалипсис, и Тар, так далее. Это все-таки очень трудно назвать оптимистической
тенденцией. Остается одна надежда тогда на вечное возвращение. Больше спасти не может.
В смысле, то, что вы говорите, это интересно. Знаете, во что вписывается? Как ни странно, в то, что делал Феллини. Вот его постоянно упрекали в декаденстве. А он, вот он действительно постоянно подчеркивал, что мой декаданс – это на самом деле мое жизнелюбие. То есть я просто, да, я как бы вижу, что все летит в пропасть, да, но это совершенно не повод, да, для того, чтобы, в общем-то, радоваться. Вот то, что вы говорите, прекрасно вписывается вот именно в такое феллиниевское чувство, да, потому что Тар, он очень серьезен, да, и для него это совершенно не какое-то дно
Я понимаю, для него все закончилось, но он человек классической парадигмы, для которого все закончилось. Классическая парадигма все, исчерпала себя. И вот этот фильм
подводит черту очередную. Но уже много людей, которые работают в других парадигмах, да, рядом с ним там где-то там.
Но, видимо, это не его культура, он классик, вероятно.
Ну, он совершенно же не видит себя в рамках какой-то другой парадигмы.
Да.
И он даже не предполагает ее наличие, по-моему.
Соблазн, знаете, например, вот вообще его как-то так отнести, вот, например, к финно-угорским этим темам, потому что вот для этой культуры характерно такое вот внимание к, не знаю, к такой бренности вещей, да, к материальности, как к тяжести такой некоторой, да. Но он тоже наотрез, насколько я знаю, отказывается от этих попыток, хотя на самом деле, правда, огромное количество авторов, как мы знаем, венгерских, финских, сосредоточено, да, на материальности, да, на этой вот заторможенности, на таксидермии.
Ну, просто наблюдение.
Вспомним огромное количество фильмов этой культуры. Но вот, тем не менее, он считает, что это все. Он избегает, в общем, попыток любого такого.
На мой взгляд, он придумал свой миф. Действительно чудесный совершенно миф, очень красивый. Ницше ему пригодился только для того, чтобы подчеркнуть переломность момента, его как бы вот радикальность. Все остальное его собственное, его собственный миф о конце света. И действительно очень красивый и убедительный. Ну,
для любителей, да, для любителей. То есть, вот я думаю, что, конечно, все, вот кто любит этого автора, разумеется, они должны там пойти вот куда-то в кинотеатр «Пионер», да, у нас единственное героическое место, да, которое, я так понимаю, что одна копия, кажется, да?
Да, в «Пионере», кажется, еще 35 миллиметров. И 5 звезд.
А, то есть несколько?
Да, прорекламируем сеансы, да, потому что, кажется, 3 сеанса в день буквально. Но все-таки есть, и все-таки люди... Нет, в разных точках, в разных арт-хаусных кинотеатрах, естественно, все идет.
По поводу контекста, Тар же всегда очень сопротивляется тому, чтобы ставить его в какой-либо контекст.
Да-да-да.
Он только на раннем этапе, да, признавался, что единственный режиссер, на который оказал на него влияние, это, кажется, Фассбиндер.
Может быть, дело... Нет, я думаю, что он еще называл ранних, потому что вот и «Цельные теплочные люди», и до этого фильмы, там же какое-то очень явное влияние и восточного социализма, и вообще вот
там же очень социальные левые фильмы, да, и как раз очень фассбиндеровские по форме, да и по содержанию. Да.
Ну, кстати, еще что интересно старым, конечно, это то, что вот это соавторство, которое началось в 85 году, да, со сценаристом, вот, который написал...
Фильм «Проклятие», да?
С фильмом «Проклятие». Вот интересно, что оно повлекло с собой, да, такое очень явное изменение вот авторского стиля. Потому что то, что люди меняют темы, когда, скажем, начинают работать вместе с кем-то, это не редкость. А то, что одновременно еще меняется визуальная, вот эта техника, да, режиссерская, это довольно редкий, мне кажется, случай.
Это редкий случай, потому что редко, когда сценарий... Вот я себе представляю, я никогда не читал сценариев Тара, но как будто бы это все-таки была изначально проза.
Да,
и конечно, это была проза.
Да, это была проза.
Да, то есть это такая...
И она переделывалась уже потом сильно в ходе превращения в сценарий. Она переделывалась.
Разумеется, вот эта вся физиология всех предметов, такое тактильное ощущение всего того, что...
Я подозреваю, что это уже чисто Тар, потому что, скажем, если мы вспомним то же самое эссе, оно вообще ничего общего не имеет. То есть,
да нет, это почему же не имеет? Это настроение фильма.
Ну да, но это то самое имеет, что, может быть, чувствует режиссер, но что никогда не опознает человек посторонний, да, потому что в эссе ничего не сказано, да, ни про крестьян, да, ни про что-то так, жизнь, ни про шестьдневное
проклятие. Но про нравственный закон там сказано.
Сказано, нет, по-моему,
это... Да, может быть что угодно,
нет,
вот он тоже нравственный.
Тот же самый миф конца. Ну, не знаю, да, можно было бы, конечно, его интерпретировать иначе.
То есть, к тому, что действительно вот эти вот Тар как-то находит какую-то одну и ту же сущность в совершенно разных каких-то акцеденциях, да, вот, для него это, несомненно, одно, но надо так как бы, чтобы не провалиться в колодец этот, нам всем. Просто помнить, что выглядят они, конечно, все очень по-разному, тем не менее.
Вот я как раз нашел из эссе. «Туринская трагедия Ницше подсказывает, жизнь в согласии с нравственным законом не есть свободный выбор, так как выбрать нечто противоположное априори невозможно».
Да? Ну, на мой взгляд, это абсолютно антиницшанский тезис. Ницше постоянно говорил, что мораль убивает жизнь. Мораль, рожденная авторитетом. Единственная мораль, которая возможна, мораль, идущая из самой личности. а что утверждает жизнь, то, собственно говоря, и должно быть моралью. Почему он относился к жизни как к эстетическому феномену? Потому что действительно в этом можно черпать вдохновение, а мораль, она, собственно говоря, все делает, репрессивно относится к жизни, поэтому он ее и критиковал, пытался понять, из чего проистекает мораль, кому выгодна та или иная ценность.
Ну и, возможно, единственная какая-то маломальская точка согласия Ницше и Тара, это вот именно в определении в утешении жизни как эстетического феномена.
Ну да? Уж не знаю, у Тара, мне кажется, насчет эстетического феномена довольно сложно.
Пожалуй, да, то есть действительно момент есть, может быть, да, но тут...
Мне кажется, тут исчерпанность определенной парадигмы, вот для меня очевидно, и у Ницше, и у Тара. Вот этой жизни, которая была, она пришла к концу, речь иссякла, действия иссякли, все, уже все умерло, это просто констатация того, что случилось, уже постфактум.
Да, и у Тары так это происходит так постепенно, медленно и мучительно.
Ну да, и попутно, конечно, огромное количество в каком-нибудь придирчивом зрителе, конечно, порождает, потому что совершенно ясно, почему они сделали то, почему не то, почему они дверь хотя бы не закрыли, почему же они там это, что, почему... Ну, короче,
потому что
в бытовой стороне вопросов,
да,
огромное количество. И это, кстати, заставляет отнести фильм, увидеть в нем, ну вот, среди предков, еще и традицию, возможно, вот этого философского, восточно-европейского времен социализма с человеческим лицом, вот этой вот абстракшной, вот, ну, грубо говоря, «Сталкер», грубо говоря, все-все-все вот этих вот фильмов, философских аллегорий конца холодной войны, перед перестройкой. Вот была такая тема, и вот это интересно, что скорее куда-то, вот даже, пожалуй, «Туринскую лошадь» где-то можно найти, вот ее корни где-то даже здесь, скорее, как ни странно.
Мне кажется, что этот фильм хорош тем, что это определенный катарсис. Мы переживаем конец мира, и вот все-таки остаемся еще в этом мире. Это потрясающий совершенно эксперимент, который можно над собой поставить, посмотрев этот фильм и войдя в него.
Спасибо большое.